Сейчас мы переходим к другому сюжету, переносимся сразу в 20 век. Вот, как раз вот к той самой полемике, которую я упоминал. Вот это строительство Русского духовного центра в Париже началось с того, что выдвигался, причем на очень высоком уровне, проект некого Мануэля Яновского, который был родом из Ташкента, потом оказался в Испании, потом перебрался во Францию. Он человек, который чужд совершенно был православию, предложил вот такой поразительный совершенно образ храма, накрытого некой такой сеткой, я бы называл какой-то смирительной рубашкой. Если смотреть снизу, то это, в общем, такая тюремная решетка. Она отгораживает храм от неба. Совершенно немыслимое решение. Он называл кощунственно все это покровом, не понимая, что покров не лежит на храме, а над ним, как и над всеми покоится людьми. Я противопоставляю вот этот храм с тем, который был найден, образом, который был найден давным-давно. Вот я прихожанин, долгое время был этого храма на улице Лекурб, храма преподобного Серафима Саровского. И настоятель храма, отец Николай Чернокрап, мне рассказал, что первым его строителем, создателем был вот настоятель отец Дмитрий Троицкий в 1933 году. Община купила очень маленькое такое вот строение в центре Парижа, там, где был дом русских студентов выкуплен. Они жили в этом двухэтажном домике каменном. А дом, ну, как почти как, не знаю, я даже не знаю, какой-то сарай, что ли, для какого-то хранения. Не разрешили, то есть его решили разобрать, но два дерева, которые рядом стояли, вот их мэрия не разрешила сносить, убирать. И тогда отец Дмитрий Троицкий совершенно, на мой взгляд, гениальное решение придумал, которое надолго предвосхитило вот поиски в стиле вот экологической архитектуры Жана Мануэля и всех прочих вот архитекторов этого направления. Он оставил в самом храме вот эти деревья. Вот посмотрите, одно из них, правда, засохло. Этот ствол здесь виден. На этом стволе вот плохо видно за распятием икона преподобного Серафима, который молился, как вы знаете, по жизнеописаниям, в лесу перед иконой. То есть вот здесь мы видим такую удивительную совершенно передачу вот этой совершенно несвойственной каменному зодчеству вот такой линии развития. Природный Божий мир не имеет границ, и храм не имеет границ с этим миром. То есть они как-то взаимно переходят один в другой, они не противостоят один другому. Вот здесь еще одно дерево, которое сохранилось, оно живет до сих пор в этом же храме. Вот этот храм и сад вокруг него, вы видите, что там зелень просто заглядывает в окна. И дешевая архитектура, так называемый архитектурный минимализм, на самом деле является авангардным прорывом вот к тем решениям, которые сейчас чрезвычайно актуальны. Создать строение из местных материалов, из материалов, которые не портят природу, возобновляемых и так далее. Это, на мой взгляд, тот самый образ нового храма, о котором я писал. Что еще можно сказать, что вот вокруг него тут нету какого-то особого дизайна, но вот существует так называемый ландшафтный ленд-арт, так называемая ландшафтная архитектура. Я вот называю направление, которое было Полисским Григорием, и архитекторами вот так называемое архстояние, такая очень известная группа. Это такой православный ленд-арт, скажем, православная такая вот архитектура. То есть православно-осмысленные сооружения вокруг храма. Это могут быть и какие-то, безусловно, традиционные там деревья, клумбы, и могут быть какие-то еще иные сооружения, выражающие некие идеи единства разных стихий, богосотворенных. Здесь мы переходим к еще одному чрезвычайно интересному сооружению. Это сооружение отца Ефимия Вента. Вент, Григорий Вент, родился в России, в Троице Сергия Лавры, в этом посаде. И до революции потом учился в высшем инженерном училище, получил специальность инженера, специалиста по военным кораблям, как кажется, если я не ошибаюсь, то есть знавший математику очень хорошо. В 20-м году после сражения в рядах Белой армии он эмигрировал на Запад. В 25-м году он оказался в Париже, закончил Сергиевский богословский институт. Вот, в 1932 году был рукоположен в монахи, в иеромонахи, а в 1938 году основал Казанский скит иконы Божьей Матери. Вот, Мозне-Люгран под Парижем, это 60 километров от города, приблизительно к юго-востоку. Что он здесь сделал? Он создал сооружение, такое, знаете, это духовидение, некое такое, по его пониманию, такое архитектурная метафизика. То есть это храм видения, который, как он писал в своих воспоминаниях, явилась идея храма ему как озарение. Скит был основан на клочке земли, выкупленном мигрантами у местных каких-то фермеров. И вот сам клочок земли имел такой вид неправильной трапеции. Когда, и там были, кстати, он огорожен был каменным забором вот такого рода, который наклонился внутрь, и две стенки этого собора. И отцу Ефиме пришла мысль в голову, а вот давай-ка я, пожалуй, сделаю вот храм вот с этими очертаниями. То есть он использовал здесь линии разной кривизны, плоскости разной кривизны, разную фактуру. Вот, например, эта нижняя часть храма выложена, собрана из камней, которые он сам на тачке привозил с местных полей, когда их выпахивали весною. И в сущности житийную работу проделал он сам, строил вот всю эту верхнюю часть, закладывал фундамент, месил бетон. Потом ему стали помогать молодые иммигранты, приезжавшие из Парижа, подвязавшиеся там многое время. И, в общем, храм строился очень долго, видите, он был заложен в 1955 году, а закончен в 1969. Но он был прекрасно задуман. Смотрите, вот здесь первая такая грубая фактура, затем бетонная штукатуренная стена, крыша из жести белой, затем из кровельного железа, которое здесь ржавое, но очень интересные фактуры, и, наконец, черное кровельное железо. То есть мы здесь видим, кстати, куполок здесь вот, он тоже сделан из столи, из такой. Мы здесь видим игру фактур. Я только об этом сейчас говорю. Теперь смотрите, здесь мы видим лопатки, так называемые. Они в сущности декоративные, они мало что поддерживают, хотя, конечно, какую-то нагрузку несут. Но главное, какое их количество. Их количество ровно 7. Раз, два, три, четвертый и три с другой стороны. Это очень важно для архитектора. И, наконец, здесь мы видим треугольные окошки люкарны. Вот мы видим сейчас внутренность этого храма, алтарная часть вот такими, с такими же треугольными люкарными окошками, которые символизируют, разумеется, троическое такое начало, троический свет, свет, источаемый Святой Троицы. Здесь мы видим храм, в сущности, посвященный Святой Софии. Вот здесь мы видим слева от алтаря изображение Святой Софии, а справа изображение Божьей Матери. Отец Ефимий был учеником отца Сергия Булгакова и пытался его идеи воплотить в архитектуре. Ему помогали люди, которые с ним сотрудничали. Вот фрески выполнены совершенно замечательным иконописцем, отцом Григорием Кругом. Иконостас, иконы иконостаса выполнены сестрой Софии Ретлингер. И, наконец, резьба иконостаса матерью Иларии, насельницей монастыря в Бюсси в то время. То есть они работали здесь с 65 до 67 года, а потом еще работы продолжались до 66-го. Да. Потом работы еще продолжались с отделкой храма снаружи. И здесь мы видим подкупольное пространство, оформленное в виде небесного колодца. Такое вот, это хоры, на которые восходят ангелы, вот мы здесь видим на лестницах их изображения. Наконец мы здесь видим южный фасад, уже современный. Кровля изменена, заменена обычной такой кровлей индустриальной. Куполок стал барочным, таким вот совершенно не таким, как раньше. Но вот это 7 лопаток, 7 контрафорсов означают что? Это означает цитату, буквально воплощенную из библейского текста. «Премудрый создай себе дом, утверди столпов седьм». То есть утвердил 7 столпов. Вот эти самые 7 столпов отец Ефимий и создал. Я хочу еще сказать, тут просто процитирую. Он был человек совершенно редкостный, конечно, по мыслям своим, по образу мысли. Вот что он писал в своем очень интересном труде, трехтомном. Назывался этот труд удивительно. «Начертание и наречение речений отрешенного». То есть речение отрешено. Это игра слов, разумеется. Это заголовок. Графика и грамматика догмата. Три тома, 69-72 годы. Отец Александр Шмемов, кстати говоря, когда посмотрел на этот храм, он сказал, что это храм Эпифания, то есть богоявление в самом облике храма. Отец Ефимий был поклонником Хлебникова, и его текст в трех томах просто испещрен неологизмами, очень интересными. Ну, например, что такое его представление суть неологизма? Вот это встреча Бога в языке, понимаете? Ну, например, такие вот неологизмы: воин – вино, дух – худ, дева – веда. Это для него вот такие неологизмы означали отказ от материализма в слове. Попытка найти безумие музыки, выразить безумие музыки в языке. Вот действительно, музыка, она безумна, там ума никакого нет, она не словесна. И вот попытка все это выразить приводила к совершенно, конечно, уникальным, удивительным совершенно построениям. Ну, например, как и у Хлебникова, у него были так называемые внутренние склонения слова. Например, слава, тире, умоление, слово, умоление, сила, умиление и так далее. Себя он называл инженером первого рисунка неба. И когда закончил храм, закончил свои воспоминания, он так сказал: «Я построил храм, и лицо храма стало моим, и мое лицо стало храмом». Вот такой был человек. Конечно, он не знал о Корбюзье, который в это же время строил свой храм в Роншан, знаменитую капеллу в виде гриба. Это такой авангард, парадоксальный авангард внутри русского православия. Теперь мы очень быстро пройдемся по этой теме — эстетика русских монет и денежных знаков. Вот первая монета, икона Владимира Крестителя, золотая. То есть то, что деньги были иконой поначалу, я думаю, что вы об этом никогда не задумывались. Потом они превращались уже вот в нечто другое. Вот эта копейка, знаменитая серебряная копейка эпохи царя Алексея Михайловича, вот копье Георгия Победоносца дало название копейки. Хотя было и другое осмысление, народное. Копейка от слова «копить». То есть с помощью копеек копили вот купцы, там, крестьяне какие-то, вот горожане какие-то свои капиталы. Вот это корабельник знаменитый Иван III, он сделан по образцу английских монет. Вот здесь мы видим корабль, бушующий в море, крест, здесь вот стоящий за штурвалом государь. То есть такая вот явная попытка соединить Русь после завершения вот этого многовекового ига, там 240 лет, победы под Угры при Иване III, после того, как он женился на византийской последней наследнице вот рода Палеологов Софии, он, в сущности, первым открыл окно в Европу, скажем так. Здесь мы видим двухрублевый лик, тоже золотой, Петра I. Ну вот отсюда этот Андреевский крест. Правда, по легенде, апостол был перевернут вниз головой, но здесь это просто невозможно было бы изобразить. Вот. Тут мы видим червонец золотой Николая II. И важно обратить внимание, что вот эта стилизованная под русскую вязь надпись вокруг, это было время обращения вот к этим древним каким-то пластам культуры, ну, которая, конечно, после революции завершилась отрицанием этой культуры и разрушением ее следов. Тут мы видим первую попытку вернуться к традициям. Это знаменитый докоронованный орел, который мы все увидели на монетах и обомлели. Как же так можно было взять, вот, точно так же, как временное правительство выпустило монеты без короны с орлом. Здесь вот то же самое. Тут мы видим первую русскую ассигнацию, то есть денежный знак 10 рублей. Вот в стиле, если говорить об эстетике, в стиле ампира. Тут явно все эти ампирные такие элементы. Ну и, наконец, очень интересный денежный знак с первым употреблением свастики официальным в мире, как официальная символика государства. Вот здесь вы видите в центре белую свастику на фоне декоронованного орла. Это денежный знак временного правительства. Ну, сами судите, почему это возникло гораздо раньше, чем появилось, ну, скажем так, на 5 лет раньше, чем появилась гитлеровская партия в Германии. Здесь мы видим так называемый сменовеховский денежный знак. Я его называю сменовеховским, потому что на нем изображен не пахарь, не пролетарий, а изображен вечный московский Кремль. То есть, понимаете, вот эти соборы Кремля, вот этот исторический облик Кремля, это, конечно, должно было привлечь симпатию иммигрантов, людей, так называемых внутренних иммигрантов, которые, ну, в общем-то, жалели о том, что все было безвозвратно разрушено, и надеялись на то, что все-таки какое-то возвращение начнется к прежней жизни, к прежним традициям. Тут мы видим последний, скажем так, сюжет восстановления, проблема восстановления исторического облика московского Кремля. В мае 1914 года президент Путин подписал такой указ с таким же названием «Восстановление исторического облика московского Кремля». Через год была создана группа ученых, историков, архитекторов, которые занималась проблемой восстановления и поиска документов для восстановления вот этого исторического облика. Их было найдено очень много. В музеях Кремля, в других музеях, в историческом музее были старые чертежи, старые фотографии, рисунки, иконы, сохранившиеся от разрушенных соборов, целые иконостасы, которые сохранились, ну и так далее. И вот здесь мы видим удивительный совершенно облик Кремля до его разрушения. То есть это начало века, и Женя, очень плохая фотография, но вы видите эту поразительную совершенно пространственную икону Северной Руси, так я это называю. Тот же самый вид еще вот неснесенных соборов, но уже в советское время, в 20-е годы. И вот сейчас мы просто быстро посмотрим с разных точек зрения вот эти фотографии. Здесь вы видите храм. Вот это, начнем отсюда, это Мало-Никольский дворец. Вот это храм Вознесенского монастыря. И храм Чуда Архангела Михаила, тут вот рядом Чуда в монастыре, они соседствовали. Ну, тут и Василий, Иван Великий и так далее. Здесь мы видим южный фасад Чудового монастыря и пристройку Матвея Казакова, такой в неоготическом стиле, ну, для того, чтобы, может быть, писаться как-то, вот, списать этот вот новый элемент в неоготический ансамбль башен Кремля московского. Хотя, на мой взгляд, это не очень-то оправдано, но это первая проба пера была вот Матвея Казакова. Ну вот тоже вот очень важный собор, который снесли, самый древний из снесенных вот соборов здесь. Тут еще кругля, конечно, заменена, вот эти закамары здесь стремлены. Вот, потому что кровля должна выдерживать снежный покров и так далее. Чисто инженерное такое решение. А вот Спасская улица, которая ведет к Спасским башням, вернее, вела, а тут Ивановская площадь. И вот место, которое занимал этот Мало-Никольский дворец, в нем останавливался наследник Николай, а дворец строился в два приема. Сначала Казаковым, а потом, когда он обещал, Казаков построил только в два этажа этот дворец. Но вот его последователь Иван Мироновский достроил еще на этаж и сделал очень удобную резиденцию для Николая I. Тут вот в этой угловой комнате Николай, царская чета принимала парады многочисленные, которые здесь были, и впоследствии тоже. Ну вот еще один ансамбль, Вознесенский женский монастырь. Вот тоже, просто чтобы вам дать представление о том, что было. Здесь вот мы видим неоготическую церковь Карла Росси, построил в 809 году церковь Святой Екатерины. Тут мы видим снесенный памятник Московского Кремля. Вообще их было 31 памятник, 17 из них были снесены большевиками. То есть, я бы сказал так, это такая казнь произошла. Вот этих безумных людей совершенно. Причем, видите, это не только центральные соборы, вот эти три монастыря, два, вернее, монастыря и Никольский дворец, но еще и малые церкви, в том числе вот здесь, церковь Иоанна Лествичника 1399, самая древняя вообще-то в Москве, церковь на Бору. Вот, а теперь вопрос очень щекотливый. Можно ли создавать реконструкцию исторических утерянных памятников? Вот пример я просто привожу о том, что это не только можно, но и должно. Вот Мы знаем, что Виндзорский дворец — это резиденция английских королей, но мало знаем, что перестройки подверглись круглой башней, она строена на 8 метров, и зал Ватерлоо, который вот здесь был просто весь интерьер изменен. Потом были изменены фасады вот этого внутреннего двора, вот это плохо видно, но это все есть. Вот. Это все было принято совершенно естественно. Вот Виолей-Ле Дюк, который перестраивал после погрома, пожара эпохи французской революции, эту замечательную часовню Сан-Шапель, резиденцию французских королей, такой придворный замок, который построил еще Людовик Святой, так называемый, и в котором он поместил ворованные у Византии после ужасного крестового похода 1206 года иконы и мощи. Вот здесь видите алтарные преграды с иконами, которых нету. Я спрашивал несколько раз у тамошних искусствоведов, а куда делись иконы? Они говорят, ну, никаких икон здесь никогда не было. Я убежден, что до Виолей-Ле Дюка, а может быть до революции французской великой, иконы были. Просто они не вписываются в эстетику католическую, церковную архитектуру, поэтому были уничтожены. А сам по себе остров, то есть иконостас, остался. И алтарная преграда, за которой алтарь. В общем, понимаете, все витражи были установлены, все это по золоту и так далее. Дальше еще вот интересный эпизод. Восстановление компанилы Сан-Марко, которая была разрушена в 1902 году полностью землетрясением. Вот ее восстановили просто абсолютно заново. Это новодел. Но никто не считает, что это новодел. То же самое новодел полностью восстановлен японцами после того, как в 50-м году какой-то фанатик сжег этот деревянный дворец дотла. То есть примеров достаточно много. И когда вот эти бригады мастеров, скажем так, группа мастеров предложила свои проекты, ну пока компьютерной такой реконструкции Чудового монастыря, Вознесенского монастыря и так далее, ну, возникали какие-то возражения, а как же это можно, это будет такой новодел. Но вот я пока показываю, что новодел – это понятие очень относительное. Я смотрел специально хартию ЮНЕСКО, так называемую Рижскую, о том, что можно, что нельзя в процессе реставрации восстанавливать. Ну, например, было установлено множество памятников в Германии разрушенные, в Польше, в Варшаве. У нас, кстати, в Дербенте были, в Казани установлены какие-то части. На Красной площади был установлен, кстати, Казанский храм Божьей Матери, вот эти проездные ворота. То есть примеров-то довольно много. А вот уцепились почему-то за то, что в Кремле никак это нельзя сделать. Ну и все было остановлено, само это движение. Вот остались только эти архитектурные проекты, реконструкция достаточно, на мой взгляд, красочная. Здесь очень интересно, тут просто восстановлено в южный фасад этого монастыря Вознесенского на конец 17 века, на такую допетровскую эпоху, эпоху расцвета. Почему этот проект предпочтительный, на мой взгляд? Потому что ансамбль всего Кремля к этому времени полностью сложился, за исключением того, что было потом построено в северо-западном углу, вот Сенат там, и так далее. Но вот эта часть, она чрезвычайно органично сочетается с башней Кремля, с Спасской, вот с этими многочисленными, вот тут тоже, например, утерянный дом часовщика, так называемый, этими сооружениями, и с храмом Василия Блаженного. Ну вот тоже очень важный такой элемент реставрации. Почти все сохранилось для того, чтобы восстановить интерьеры этого дворца. Потому что построить стены гораздо проще, тем более 19 век, там конец 18-го. Очень большой опыт накоплен в Петербурге, таких реставраций, скажем, памятников городов под Петербургом, всех этих замечательных совершенно мест. Вот это, разумеется, памятник реставрационный, длился эта работа, и сейчас длятся уже после военных времен уже 60 или 70 лет. И восстановление Московского Кремля, это тоже должно было быть действием, которое, или таким делом, которое должно длиться десятилетиями. Никаких там комсомольских ударных строек не должно было быть. Но в итоге, вот еще один такой вид, весь ансамбль двух монастырей и Никольского дворца малого. Вот еще один такой же вид, уже с церковью Екатерины. Но Карл Росси, который все это построил, он, конечно, тогда еще не был известен, это первое строение еще до того, как он был приглашен в Санкт-Петербург. Вот, разумеется, он как католик построил что-то совершенно невообразимое. Это никак не вписывается в ансамбль. И, ну, чисто католическое сооружение, только наверху православный крест. Ну вот последнее, что осталось, чем можно закончить, это такая консервация, которая сейчас существует, за исключением вот этой колокольни, вот этих часов, которых нет. Вот к чему привели усилия группы искусствоведов, в первую очередь из Московского Кремля, всех тех скептиков, всех тех людей, которые говорят, что это невозможно, потому что это невозможно никогда. Но надо сказать, что все это было, разумеется, синхронизировано с теми событиями, которые происходят вокруг России. Указ был подписан в мае 2014 года, а события на Украине и все, что потом произошло, разумеется, поменяли планы. Слишком большая сейчас эта нагрузка на бюджет, потом люди, которые потеряли свои навыки, реставрационные школы, надо все восстанавливать. Понимаете, это все очень непросто. Но, тем не менее, я почти уверен, в сущности, я уверен, что все равно это будет восстановлено. Ну вот спасибо, на этом я хочу закончить, уже много потратил времени, и теперь будут вопросы, пожалуйста. Вместе с микрофоном могу передать его.